«Слушать!» — рявкнула она в ухо старой мисс Рашли. Секунду спустя мисс Рашли выбросила вперед одну ногу, сжала палку и тоже поднялась. Обе старухи медленно прошествовали к столу и были усажены лакеем и дворецким по одну его сторону и по другую. Вспорхнула серебряная крышка, под ней лежал фазан. Голый, блестящий, с тесно прижатыми к бокам ножками и обложенный кучками сухарей. Мисс Антония твердо вонзила нож в фазанью грудь, отрезала два кусочка и положила на тарелку. Лакей ловко ее выхватил, и мисс Рашли воздела свой нож. За окном раскатились выстрелы.
«Идут!»
— сказала старая мисс Рашли, забыв на весу вилку. Деревья парка широко махали ветвями. Она откусила кусочек фазаньего мяса. Листья с шелестом задевали за стекла, некоторые налипали на них. «Уже в ближних рощах!» — сказала мисс Антония. «Хью их спустил!» Свое поохотился. Она вонзила нож в другую сторону грудки, тщательно, кружочком раскладывала она на тарелке картошку с подливкой, брюссельскую капусту под белым соусом. Дворецкий с лакеем смотрели внимательно, как служители на перу. Старые дамы ели медленно, молча. Они не спешили, они тщательно обгладывали птицу. На тарелках оставались одни косточки. Потом дворецкий пододвинул мисс Антонии штоф и мгновение медлил, склонив голову. — Дайте сюда, Грейфиц! — сказала мисс Антония, взяла в руки скелетик и кинула под стол спаниелю. Дворецкий с лакеем поклонились и вышли.
— Совсем рядом!
— сказала мисс Рашли, прислушиваясь. Ветер усилился. Парк била темная дрожь, листья срывались уже вихрями, не задерживались на стеклах. Окна гремели. Птичий переполох. Мисс Антония помотала головой, глядя на всю эту кутерьму. Старая мисс Рашли наполнила свой бокал. Обе подтягивали вино, и глаза у них засияли, как сияют полудрагоценные камни на свету. Сизо-синие стали глаза у мисс Рашли, у мисс Антонии красные, как вино. А кружева и оборки будто подрагивали, пока они пили, будто тела у них теплые и вялые под опереньем.
«Был вот такой же день, помнишь?»
— сказала старая мисс Рашли, вертя свой бокал.
«Его принесли домой с пулей сердца. Сказали куст. Оступился, свалился».
Она хохотнула, потягивая вино. «А Джон?» — сказала мисс Антония. «Сказали кобыла. Попала копытом в яму, умер на месте. Над ним пронеслась охота. Тоже домой вернулся, наставник». Они снова потягивали вино.
«Лили, помнишь?»
— сказала старая мисс Рашли.
«Дрянь, женщина!»
Она помотала головой.
«В седло влезла с красной кисточкой на стеке».
«Ни стыда, ни совести!» — рявкнула мисс Антония.
«Письмо полковника, помнишь? Ваш сын несся, как одержимый, увлекая за собой людей. И один белый мерзавец... Эхма!»
Она снова пригубила свой бокал.
«Мужчины в нашем роду...»
Начала мисс Рашли. Она подняла бокал. Она держала его высоко, словно предлагала тост лепной русалке над камином. И запнулась. Рявкнули ружья. Что-то хрустнуло в лесу. Или эта крыса метнулась за лепниной? «Вечно женщины!» Мисс Антония кивнула. «Да, мужчины в нашем роду. Это белая румяная Люси с мельницы, помнишь?»
«Дочка Элен из «Козла и серпа»?»
— подхватила мисс Рашли. «А портного дочка?» — бормотала мисс Антония. «Хью покупал у них бриджи в темной лавочке на том берегу. Их еще затопляло каждую зиму. Это ведь его мальчишка!» Мисс Антония фыркнула, перегибаясь к сестре. «Который церковь убирает?» Грянул грохот, в дымоход рухнула шиферная плитка. Огромное полено раскололось надвое. Комья гипса посыпались с герба на ковер.
«Рушится!» — фыркнула старая мисс Рашли. «Рушится!»
«А кто?» — сказала мисс Антония, озирая комья на ковре. «Кто расплачиваться будет?» пуская пузыри, как два дряхлых младенца, тупо, пусто обе захохотали. Перешли к камину и подтягивали шерри подле комьев штукатурки и пепла, пока в каждом бокале не осталось пылать всего по одной красной капле на донышке. Им не хотелось, кажется, совсем расставаться с вином. Сидя рядышком у засыпанного камина, они вертели в руках бокалы, но не подносили к губам.
«Милли Мастерс, ключница-то наша!»
— начала старая мисс Рашли.
«Она ведь нашего брата!»
Выстрел тявкнул под окном и перебил ниточку, на которой держался ливень. Он обрушился на окна, он хлестал их рваными розгами. Свет на ковре погас, и глаза у старух погасли. Они сидели, вслушивались, и глаза у них стали, как вытащенная из воды галька, скучные, серые, сухие окатыши. И руки цеплялись в руки, как птичьи коготки, вцепившиеся в пустоту. И обе стали меньше, словно тела у них съежились под платьями. Потом мисс Антония потянулась бокалом к русалке. Оставалась последняя капля. Она ее выпила. «Идут!» — каркнула она и стукнула об стол бокал. Грохнула брошенная с размаху дверь, другая, еще. По коридору к галерее близились тяжелые, но шаркающие шаги.
«Рядом! Рядом!»
Мисс Рашли усмехнулась, оскалив три желтых зуба. Распахнулась гигантская дверь, ворвались три огромных пса и, задыхаясь, замерли на пороге. Потом, горбясь, вошел сам помещик в потертых гетрах. Псы прыгали на него, дергали мордами, обнюхивали его карманы, потом кинулись вперед, учуяли мясо. От кипенья хвостов и спин галерея ходуном ходила, как лес под хлыстом ветра. Они обнюхивали стол, рвали лапами скатерть, и вот с визгом и воем бросились на рыженького спаниеля, который глодал фазаний скелет под столом.
«Проклятье! Проклятье!» — взревел помещик,
но голос был тусклый, будто надломленный встречным ветром.
«Проклятье! Проклятье!»
— орал он, проклиная уже сестер. Мисс Антония и мисс Рашли вскочили на ноги. Огромные псы схватили спаниеля, они терзали его, хватали желтыми клыками. Помещик махал, махал ременной плеткой, клял собак, клял сестер, а голос был у него громкий, но тусклый, дальний. Удар, и он смахнул на пол вазу с хризантемами. Еще, и он огрел по щеке мисс Рашли. Старуха запрокинулась навзничь, задела каменную доску, палка, дико взметнувшись, ударила по щиту на гербе. Мисс Рашли с глухим стуком упала в залу. Герб Рашли сорвался со стены. Мисс Рашли лежала погребенная, под копьями, под русалкой. Ветер стегал по стеклам, залп прокатился по парку, упало дерево. И тогда-то король Эдуард в серебряной раме дрогнул, опрокинулся и тоже упал. В вагоне сгустился серый туман. Болтался, как занавес. Он словно разбросал по углам пассажиров далеко друг от друга, хотя в действительности они сидели совсем близко, как и положено сидеть пассажирам в вагоне третьего класса. И странное дело, миловидная, хоть и немолодая женщина в приличном, хоть и потертом платье, которая вошла в вагон на какой-то глухой станции, словно утратила очертания. Тело ее обратилось в туман, только глаза блестели, менялись и жили как бы сами по себе. Глаза без тела, глаза, видевшие то, что не видно другим. Они сияли в промозглом воздухе, они блуждали, и в могильной атмосфере вагона окна запотели, и на лампах были мглистые венчики, они были как пляшущие огоньки. Как блуждающие огоньки, которые, люди говорят, пляшут над могилами тех, кто спит неспокойно на кладбище. Нелепая мысль, пустая фантазия. И однако же, раз ничего не кончается без осадка, а наша память — это пляшущий в уме огонек, когда прожитое погребено, быть может, и эти глаза, сияющие, блуждающие, дух семьи, дух эпохи, культуры, пляшущий над могилой. Поезд замедлил ход, фонари вытянулись и замерли, надломились и снова вытянулись, когда поезд вкатил в вокзал. Фонари пылали, ну, а глаза в углу, они закрыты. Быть может, от слепящего света, и, разумеется, в слепящем свете вокзальных огней, стало совершенно ясно, это самое обычное. Очень немолодая женщина приехала в Лондон по какой-то самой обычной надобности, что-нибудь связанное с кошкой или с лошадью, или с собакой. Она потянулась за чемоданом, встала и сняла с полки фазанов. И все же, разве открыв дверь вагона и сходя на перрон, не крякнула она «к-к» на ходу?